Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Чечне при взрыве мины погиб ребенок. Еще пятеро получили тяжелые ранения. В Костроме избиты китайские студенты. В Ираке сегодня, как ожидается, состоится первое заседание нового парламента. В селе Белоречье Гудермесского района Чечни в результате взрыва погиб ребенок. Пятеро детей получили тяжелые ранения. Взрыв произошел, когда ученики сельской школы загружали в машины мусор. Другие подробности неизвестны. В Костроме избиты 4 гражданина Китая, студенты Костромского госуниверситета. Нападавшие, 2 учащихся профессионального лицея и 1 неработающий, задержаны. Против них заведено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды». Один из задержанных подозревается также в избиении 20 апреля школьницы-азербайджанки. В Коряке и в поселках, пострадавших в пятницу от сильного землетрясения, ведется эвакуация детей, больных и инвалидов в соседнюю Камчатскую область. Сила землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Погибших нет, ранений и травмы получили более 30 человек. В регион поступают гуманитарные грузы. Власти Коряки направили в региональный центр МЧС России запрос о выделении продуктов питания для 4000 человек. В пострадавших населенных пунктах начаты ремонтные работы. В беседе с главой региона Михаилом Машковцевым президент России Владимир Путин сказал:
я дал соответствующее поручение МЧС, они куда силы выдвигают, вы знаете, уже там некоторые районы обследовали. Я и вас тоже прошу, чтобы региональные власти со своего уровня прежде всего оценили масштаб разрушения, количество людей, которые нуждаются в помощи, и составили соответствующие предложения.
Сказал Владимир Путин. Госдума приняла в пятницу в первом чтении законопроект, отменяющий ряд отсрочек от призыва в армию. Одновременно будет сокращен срок военной службы по призыву. С подробностями корреспондента Радио Свобода Карен Агамиров.
Срок службы по призыву сокращается с 1 января 2007 года до 1,5 лет, а с 1 января 2008 до 1 года. Изменения внесены в 9 из 25 отсрочек. Отсрочка по уходу за близкими родственниками, достигшими пенсионного возраста, будет предоставляться только на основании заключения федерального учреждения экспертизы. Сохранена отсрочка по уходу за близкими родственниками, инвалидами первой и второй группы. Полностью отменяются отсрочки для лиц, имеющих детей до 3 лет, и жен со сроком беременности не менее 26 недель. Отменяются отсрочки для сельских учителей и врачей. Отменяются также отсрочки для тех, кто трудится в учреждениях, перечень которых определен правительством России, то есть уходит в небытие, так называемая бронь. И, наконец, отсрочки, связанные с образованием. Отменяются отсрочки лицам, окончившим 11 классов и поступившим после этого в ПТУ или техникумы. Отсрочки студентам ряда высших учебных заведений сохранены. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
В Москве на Красной площади около 1000 коммунистов собрались сегодня, чтобы отметить 136-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. Делегация КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым возложила венки к мавзолею Ленина.
Радио Свобода. Новости.
США полагают, что Иран может располагать материалами, достаточными для производства более чем 10 ядерных зарядов. Роберт Джозеф, заместитель госсекретаря США по вопросам контроля за вооружениями, заявил об этом в пятницу в Вашингтоне. По его словам, расчеты исходят из заявлений иранских властей об обогащении урана для производства 110 тонн ядерного топлива.
Откровенно говоря, я думаю, что иранцы обеими ногами нажали на педаль газа. Они очень быстро движутся вперед, стремясь перевести свою ядерную программу в новое качество.
Сказал американский дипломат. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отменил решение сформированного Хамасом правительства о создании собственных сил безопасности под руководством одного из лидеров экстремистов Джамаля Абу Самхадана, рассказывает Равшан Гусейнов.
Аббас заявил, что правительство не имеет права делать такие назначения без его одобрения. Израиль обвиняет Самхадана в организации ряда терактов и ракетных обстрелов своей территории, а также в нападении на автоколонну американского посольства в 2003 году. В 2004 году спецслужбы Израиля попытались ликвидировать его, но покушение не удалось. Бывший глава Моссада, депутат Даниэль Ятум, заявил, что Израиль должен продолжить попытки ликвидации Абу Самхадана. Между тем, пресс-секретарь палестинского МВД опроверг информацию о намерении министра внутренних дел Саида Саяма создать из боевиков палестинских военизированных группировок новое подразделение полиции. По его словам, речь идет лишь об усилении уже существующих подразделений. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Парламент Ирака сегодня соберется на заседание, чтобы избрать президента страны и официально начать формирование правительства. Ведущий шиитский блок «Объединенный Иракский альянс» выдвинул в пятницу кандидатуру Джавада Аль-Малики на пост премьер-министра. По некоторым сообщениям, суннитские и курдские политики готовы поддержать Аль-Малики. Глава переходного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари заявил о готовности уйти в отставку, поскольку против его кандидатуры решительно выступили сунниты и курды. США приветствовали эти события, заявив, что они способствуют преодолению затянувшегося политического кризиса.
Радио «Свобода». Новости.
Высокие цены на нефть угрожают росту мировой экономики, считают министры финансов семи наиболее экономически развитых стран мира. В заявлении, принятом по итогам совещания в Вашингтоне, отмечается, что хотя в целом глобальные экономические перспективы выглядят неплохо, обеспокоенность вызывает рост цен на нефть и склонность многих стран к протекционизму. После встречи министров стран Большой Семерки состоялись их переговоры с представителями Китая и ведущих стран-экспортеров нефти, в том числе России. В США предъявлены обвинения женщины, прервавшей ход официальной церемонии в Белом доме во время визита главы КНР Ху Цзиньтао. Представительница движения «Фалуньгунь», преследуемого китайскими властями, пришла на церемонию, имея аккредитацию репортера. Во время приема она выкрикнула несколько угрожающих фраз в адрес китайского лидера, обвинив его в организации репрессий против «Фалуньгун». Напомню основные новости к этому часу. В Чечне при взрыве мины погиб ребенок. Еще пятеро получили тяжелые ранения. Парламент Ирака сегодня соберется на свое первое заседание.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы говорим о методе Бутейко. Этот метод применяется для лечения так называемых болезней цивилизации, связанных с изменением функции дыхания, с развитием легочной гипервентиляции. Это астма, риниты, аллергии, бронхиты и даже гипертоническая болезнь. То, что сам Константин Павлович Бутейко называл болезнями глубокого дыхания. В студии у нас главный врач клиники Бутейко Андрей Евгеньевич Новожилов, один из создателей и учредителей клиники Бутейко. Он познакомился с методом, можно сказать, в 9-летнем возрасте, когда его мама практически погибала от астмы, она находилась на гормональном лечении, и врачи скорой помощи практически ночевали в квартире Людмилы Новожиловой. Это было почти 40 лет назад, когда астма была редким заболеванием, а методы, применяемые для ее лечения, отличались тяжестью и малоэффективностью. И, конечно, в нашем разговоре примет участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев из Америки, и мы начинаем. Андрей Евгеньевич, в справочниках XIX века астма определяется как легкое недомогание, позволяющее прожить долгую и безболезненную жизнь. И астматики практически никогда не умирали от приступов удушья. Почему же так трагически изменилось течение астмы и судьба астматиков в середине XX века?
Нарастание тяжести заболевания и появление случаев смертности от бронхиальной астмы начинается одновременно с эпохой применения ингаляторов и гормональных средств лечения. Ведь сам механизм спазма бронхов, а это является главным компонентом бронхиальной астмы, природой предусмотрен для того, чтобы поддерживать постоянство внутренней среды организма, обеспечивать нормальное протекание обмена веществ и состояние иммунитета.
И вот человек... То есть удушье – это некий защитный механизм типа высокой температуры?
Совершенно справедливо. И человек с таким развитым механизмом, который своей задачей имеет поддержание обмена веществ и иммунитета, как правило, ничем больше не болел. Периодически только возникали обратимые приступы удушья от случая к случаю, и все. И срок жизни был такого человека весьма длинный, около 80 лет.
В 19 веке?
Да, в 19 веке при средней продолжительности 40-60.
А в 20-м что изменилось? Вот появились лекарства, и это лекарственная болезнь фактически?
Применение ингаляторов приводит к тому, что мы своими руками как бы устраняем защитную реакцию организма и обеспечиваем разрушение обмена веществ и снижение показателей иммунитета. Но организм не может просто так сразу погибнуть, поэтому будет включаться дополнительная система защиты. И, как правило, вторая реакция после спазма бронхов по частоте возникновения – это высокое артериальное давление. Если мы успешно лечим бронхиальную астму с помощью различных лекарственных препаратов, то очень быстро присоединяется гипертоническая болезнь. Но ведь для того, чтобы избежать всего этого, достаточно всего лишь нормализовать показатели функции дыхания у астматика, убрать так называемую легочную гипервентиляцию или то, что Бутейко называл глубоким дыханием. И тогда астма прекрасно контролируется практически без лекарственных препаратов.
Ну вот вы говорите о том, что спазм – это защитный механизм.
Да.
И вы же говорите о том, что этот защитный механизм нужно убрать.
Нужно убрать условия, при которых появляется этот защитный механизм. Ведь подъем температуры тоже мощная защитная реакция, но возникает она при вторжении вирусной или микробной инфекции. Мы же не живем постоянно в таких условиях. Также этот защитный механизм возникает в случае, когда у астматика появляется избыточность легочной вентиляции или глубокое дыхание. Тогда автоматически закрываются бронхи и появляется приступ удушья. Так вот, надо научить астматика следить за своим дыханием, не позволять, чтобы у него появлялось глубокое дыхание, тогда приступов удушья не будет. Это один из самых надежных средств профилактики приступов удушья.
Замечательно. Сейчас у меня вопрос к нашему американскому коллеге. А что скажет профессор Голубев о судьбе метода Бутейко в Соединенных Штатах Америки?
Уже давно метод доктора Бутейко перешагнул границы своей страны и стал применяться в других странах, особенно в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Появились инструкторы метода в Таиланде, Франции, Нидерландах, Сингапуре. Пришел метод и в Соединенные Штаты. Сегодня обучиться методу можно в Нью-Йорке, Сиэтле, Питтсбурге, Чикаго, городах штатов Индиана и Калифорния. Немалую роль в пропаганде метода сыграли выходцы из бывшего Советского Союза. Некоторые из них прошли обучение методу до отъезда, убедились на собственном опыте и на примерах других высокой эффективности этого метода, помнят о большой популярности дыхательной гимнастики в СССР, особенно в 80-е годы. Особенно активны в пропаганде метода бывшие пациенты Бутейко. Одного из них, телеоператора Юрия Смирнова, я хорошо знаю. Он считает, что доктор Бутейко спас ему жизнь и здоровье и активно пропагандирует его творческое наследие в Америке. После смерти Константина Павловича в мае 2003 года он снял специальный научно-просветительный телефильм, посвященный выдающейся врачебной деятельности Бутейко. Этот фильм транслировался по всей стране, а также в Канаде, русскоязычными телекомпаниями и вызвал широкий общественный резонанс.
Ну, вот, к сожалению, в России общественный резонанс по поводу метода Бутейко, он несколько угас. Угу. Насколько я знаю, хотя есть приказ Минздрава, еще никем не отмененный, о внедрении этого метода в клиническую практику, тем не менее, широко он не применяется. Ну, давайте просто расскажем, в чем же он состоит, может быть, кому-то это будет полезно.
В чем метод Бутейко заключается? Да. А по поводу, кстати, широкого применения, вот в Великобритании с этого года, с 2006 года, метод Бутейко является частью государственной программы по борьбе с бронхиальной астмой. Это одна из немногих стран, где бронхиальная астма представляет из себя национальную угрозу. Как бы. Вот. В Австралии то же самое, и в Новой Зеландии. Я знаю, что там королева коренных жителей Маори, по-моему, вылечилась от бронхиальной астмы, и тоже вопрос рассматривается о внедрении государственной программы от этого способа лечения.
К сожалению, часто в медицине судьба метода зависит от статуса пациента, который вылечился этим методом. Но, очевидно, просто в России не случилось такой королевы. Тем не менее, вот мы уже, по-моему, показали нашим слушателям, что астма – контролируемое заболевание. Но вот в чем состоит этот контроль, в чем состоит этот метод?
Применяются очень простые дыхательные упражнения, которые доступны даже детям трехлетнего возраста. Мы говорим астматику, вот обрати внимание на то, как ты дышишь. Как правило, астматик дышит шумно, глубоко и очень заметно со стороны. А существует такое правило в медицине.
Даже с некоторым свистом.
Да, обязательно. Свист, хрип, как правило. А в медицине существует хорошо известное правило, что в состоянии покоя у здорового человека дыхание должно быть незаметно. Его не должно быть ни видно, ни слышно. Вот к этому сводится одно из самых простых упражнений. Мы предлагаем астматику дышать так, чтобы его дыхание, ну, не то, что стало незаметным, но хотя бы было менее заметно, менее шумно и менее слышимо. И вот эта попытка уменьшить глубину вдоха, она и приводит к тому, что уменьшается избыточность легочной вентиляции, и бронхи открываются прям практически сразу.
То есть это можно делать даже во время приступа?
Да, конечно, но гораздо проще профилактически применять данную методику, ведь есть определенный психологический барьер, во время приступа и так задыхаешься, и так дышать нечем. А тут еще предлагается уменьшить дополнительно вдох. Это во многом зависит еще и от силы воли самого пациента.
От силы воли зависит действительно очень много. А сейчас мы прервемся до объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Итак, суть метода Бутейка, насколько я поняла, состоит в том, чтобы уменьшить вдох.
Да, уменьшить глубину дыхания, чуть-чуть ограничить вдох, буквально на полмиллиметра, если рассматривать вдох как амплитуду. И это приведет к появлению такого легкого недостатка воздуха, называется, в переносимом объеме. И вот умение подержать себя в течение нескольких минут в состоянии легкого недостатка воздуха практически сразу снимает основные симптомы заболевания.
И можно этому учиться, условно говоря, вот так, по радио, по газетам, или все-таки лучше пойти к доктору?
Мы со всей подробностью описали эти дыхательные упражнения в книжке, проиллюстрировал ее художник, который живет в Лондоне и сам болел бронхиальной астмой. Книга вышла на 5 языках, но, тем не менее, люди, прочитав ее, все равно же обращаются к нам в клинику. Казалось бы, очень просто. Чуть-чуть придержи свой вдох, но если ты перестараешься и слишком сильно ограничишь вдох, то выполнение упражнений будет невозможно.
Действительно, больше всего, наверное, мы боимся ограничения в дыхании. Это какой-то такой глубинный подсознательный ужас. Не хватает воздуха.
А что делать, если у астматика вентиляция избыточная, он, иными словами, дышит за 4-5 человек? Вот это явление нужно устранить, и это является гарантией излечения бронхиальной астмы.
Что значит за 4-5 человек? Это как-то посчитано?
Конечно. Измеряется очень просто. Измеряется количество воздуха, которое в течение 1 минуты проходит через легкие астматика.
Минимальный объем дыхания.
Минутный объем дыхания, который в среднем у взрослого может составлять около 5 литров воздуха в минуту. У астматика этот параметр увеличен до 30 литров, бывает, в минуту. Естественно, бронхи – это обычные трубки, по которым движется воздух. И в таком случае часть трубок просто закрывается, и мы видим приступ удушья. А если мы уменьшаем этот параметр, уменьшаем минутный объем дыхания до нормы, то бронхи открываются, и фактически приступ уходит.
Ну вот для иллюстрации того, что сказал доктор Новожилов о том, что методу Бутейка можно научиться, и научиться легко даже маленькому человеку, я бы хотела представить на ваше усмотрение, или на ваш суд, некоторое интервью с мамами тех пациентов, которых я встретила в клинике Бутейка. Это Ира 7 лет и Илья 4.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Моей дочери 7 лет. К сожалению, с 5-летнего возраста мы страдаем бронхитом и аденоидами. Я уже устала лечить своего ребенка антибиотиками. И на 8 марта мы ей в 7 лет подарили щенка. Прожив неделю щенок в нашей квартире, у Ирины поднялась такая аллергия, что она не могла просто дышать. Я уже не знала, что делать, но антибиотики принимать не хотела. По интернету нашла клинику Бутейка и решила попробовать уже последний шанс, чтобы вылечить своего ребенка. Мы приехали в эту клинику, и результат был просто потрясающий. Мы не приняли ни одной таблетки, вылечили аллергию, и я думаю, что больше не будем болеть бронхитом.
Ирина, скажи, пожалуйста, а вот как ты лечилась?
Я дышала нормально, маленькое дыхание делала.
А это очень сложно?
Нет.
И теперь ты все время так дышишь или только когда положено, какие-то есть правила?
Почти всегда дышу так.
И как ты себя чувствуешь при этом?
У меня все нормально, и с тех пор я даже могу играть щенком.
То есть он у вас остался, щенок, да?
Да.
И у тебя нет на него аллергии?
Нету.
А как его зовут?
Юкас.
Бабушка Кирилла, мы с 3-летнего возраста, как только пошли в сад, мы стали очень часто болеть. После того, как перенесли воспаление легких, у него очень часто стали бронхиальные с аллергией, то есть постоянная заложенность, то есть сразу начинается такой кашель, очень сильная сразу заложенность носа, трудное дыхание, и практически без антибиотиков мы обходились очень редко, даже если начинали лечить вовремя. После того, как мы прошли, можно сказать, все, что можно. То есть мы его застраховали еще отдельно от того, что вот мы ходили в свою там поликлинику. То есть мальчик был все время под наблюдением, и нам это, ну, помогало, но ненадолго. Как только он начинал ходить в сад, у него это буквально повторялось, особенно в последнее время, буквально через 3 дня. То есть мы начинали опять кашлять, опять была очень сильная заложенность носа, затрудненное дыхание. Мы приехали сюда с кашлем, который у нас не проходил. Причем мы уже прошли курс антибиотиков. Все, что можно, мы все пролечили, все прошли. Антибиотики пропили, нам не помогало. Мы приехали сюда, я не знаю, чем это объяснить, но это, наверное, только чудом можно объяснить, потому что кашель у нас прошел практически тут же. То есть Кирюша стал дышать через нос. Стараемся мальчика, как говорится, контролировать. И у нас сейчас нормально. Вот сейчас хочу, так как у него еще аллергия вдобавок ко всему на животных, а у нас животных целый дом, и кошка, и собака, там, и черепахи. Вот я сейчас хочу попробовать с ним прийти домой, потому что вот на опыте Ирочки мы решили произвести эксперимент домашний такой. Сходить, уборку сделать к праздникам, так как хочешь, не хочешь, весна, после зимы надо все сделать, а бабушка занята, мама нас учится, да? И вот мы теперь...
Мама приходит очень поздно, когда мы уже спим, а папа еще долго приходит, когда мама уже спит.
Ну вот занятые родители, к сожалению, очень часто запускают болезни детей или идут по пути наименьшего сопротивления. Это действительно легче — дать ребенку таблетку и надеяться, что все будет хорошо. Но вот, как показывает практика, этого недостаточно. Ведь у детей и насморк, и кашель, и полинозы различные этиологии, и какие-то аллергические реакции. И все это сказывается на дыхании. А вот методом Бутейка, насколько я поняла, можно лечить не только астматические явления, но и другие. Кашель, например.
Конечно, да? Разумеется. Кашель точно так же прекрасно устраняется с помощью метода Бутейка. Кашель – это всего лишь форма легочной гипервентиляции. Опять все тот же процесс. Глубокое дыхание, резкий форсированный выдох, развитие дефицита двуокиси углерода в легких и спазм бронхов. Кашель опасен тем, что он может привести к бронхиальной астме, если это действительно такой серьезный приступообразный процесс.
Или даже к эмфиземе легких.
Да, но эмфизема и пневмосклероз, это, так сказать, физическое уничтожение легочной ткани, в общем-то, является исходом любой формы бронхиальной астмы. Вопрос только, как быстро это произойдет, несмотря на любое лекарственное лечение. Тем не менее, от кашля избавиться достаточно просто. Мы учим наших и взрослых, и маленьких пациентов. Если на тебя напал кашель, то постарайся не кашлять. Чуть-чуть придержи дыхание. А уж если кашляешь, то хотя бы не открывай рот. Кашляй как бы так с закрытым ртом, таким вот образом. И обязательно после прокашливания попробуй сделать остановку дыхания. 1-2 секунды, больше не требуется. И вот эта вот процедура, остановка дыхания в 1-2 секунды, приводит к тому, что углекислый газ не теряется так катастрофически быстро из легких. И вот таким простым действием, задержкой дыхания в 1-2 секунды, мы защищаем астматика от приступа удушья, который очень часто является результатом кашля. Но это все не мешает отхождению мокроты, а наоборот даже улучшает этот процесс, поскольку бронхи открыты и дренажные функции осуществляются в полном объеме.
Ну куда же тогда все это девается, насколько я понимаю? То есть нас учили, кашель – это тоже защитная реакция. Мы должны вытолкнуть из своего бронхиального древа то, что нам помешало.
Совершенно верно. Мы обязательно должны удалить мокроту, но для того, чтобы она отошла, должны быть открыты бронхи. А если мы начинаем долго и надрывно кашлять через открытый рот, то часть бронхов обязательно закрывается. И мокрота не может выйти. Получается как бы такой нелепый замкнутый круг. А стоит чуть-чуть придержать кашель или хотя бы кашлять не очень так надрывно, не открывая рта, такого плана вот кашель, то бронхи остаются в открытом состоянии. А там же ведь существуют специальные петели, ворсинчатые так называемые, которые постоянно поднимают мокроту кверху. И, в общем-то, она легко и свободно отходит.
Ну, уважаемые слушатели, возьмите себе на заметку, мало кто из нас в жизни не кашлял, иногда даже надрывно. А что мы можем сказать людям о такой актуальной проблеме у детей, как аденоиды? Ведь, в принципе, главное, на что я обратила внимание, когда изучала опыт вашей клиники, это как раз безоперативное лечение аденоидов.
Да, это как бы один из наших коньков, если можно так выразиться в хорошем смысле. Дело в том, что аденоиды представляют просто увеличение лимфоидной ткани, так называемой, которая обладает защитными свойствами, но происходит увеличение аденоидов, опять же, только в результате гипервентиляции легких. Если ребенок в силу каких-то причин достаточно длительное время дышит глубже нормы, то у него обязательно увеличиваются аденоиды. И практика...
А почему он может начать дышать глубже нормы? Что с ним для этого должно произойти?
Ну, это скорее даже философский вопрос, чем медицинский. Почему вдруг у человека появляется легочная гипервентиляция? Но поскольку, ну, боюсь, мы немножко в сторону идем тогда, но попробую в двух словах объяснить. Поскольку сама легочная гипервентиляция характеризуется развитием дефицита углекислого газа в легких, то ребенок должен попасть в ситуацию, когда у него в легких сформируется дефицит СО2. И тогда прозвучит как бы диагноз: у вас легочная гипервентиляция, и начнут поэтапно включаться различные компенсаторные механизмы. Сначала закроется нос, сформируется ринит, как правило, хронический, аллергического плана. Затем произойдет увеличение аденоидов, потом отек спустится в бронхи и начнется бронхиальная астма. Вот что.
То есть, по взглядам Бутейко, на самом деле, вот эта заложенность носа, аллергические риниты, так называемые полинозы, это не столько реакция на цветение растений, сколько реакция на избыточное количество кислорода в легких.
Нет, кислорода избыточного количества в легких не бывает. Бывает так называемая избыточная вентиляция, которая вызывает дефицит углекислого газа. А вот что любопытно, и в чем заслуга Бутейко как ученого и физиолога, что он впервые в мире заявил, в научном мире, что сам факт формирования аллергического воспалительного процесса на слизистой оболочке дыхательных путей возможен в условиях дефицита СО2. И вот если ребенок попадает или взрослый человек в условия глубокого дыхания дефицита СО2, то у него постепенно формируется аллергическое воспаление на слизистой, и вот тогда он начинает реагировать на различного рода аллергены. И мы это видим уже только на этой стадии, что вот человек реагирует на цветение трав, деревьев или на какой-то, ну, на кошку, на собаку. И для того, чтобы устранить это явление, ведь лекарствами вылечить это невозможно, ну, за исключением гормональных препаратов. Десенсибилизация, снижение чувствительности к аллергенам как бы не дает такого желаемого результата в объеме, какие затраты производятся на это лечение. Чтобы избавиться от этого, достаточно всего лишь устранить избыточность вентиляции легких. Мы нормализуем содержание СО2, и аллергический воспалительный процесс сам стихает. И человек перестает реагировать на то, что раньше для него было аллергеном.
То есть можно сказать, что оптимальная концентрация СО2 в легких, она является такой защитной функцией для того, чтобы человек даже не реагировал на те аллергены, которые ранее у него вызывали какие-то воспаления и аденоиды, и там, риниты.
Конечно, для того, чтобы среагировать на какой-то аллерген, нужно, чтобы сформировалось аллергическое воспаление на слизистой оболочке. А это возможно только при дефиците СО2 и при глубоком дыхании.
То есть вы бы, в принципе, могли вылечить всех аллергиков?
Конечно, мы этим и занимаемся постепенно, в плановом порядке.
А почему аллергики так мало знают о вас?
Почему? Достаточно много людей, достаточно много знаменитых людей знают о методе Бутейко и о том, что этот способ лечит аллергию. Просто теория-то, может быть, и звучит достаточно просто, но от пациента требуется большой объем домашней работы, если можно так сказать, выполнения этих дыхательных упражнений.
А мы, как заявил Пушкин, ленивы и нелюбопытны.
Точно.
Ну что ж, это очень жаль, но надеюсь, что, по крайней мере, наша передача послужит для тех, кто готов прилагать усилия к сохранению собственного здоровья на пользу. А сейчас я должна рассказать, что сегодня в 18:00 в эфире будет программа «Энциклопедия русской души». Мы поговорим о том, надо ли сегодня запрещать социалистический реализм в искусстве. Но я вообще не понимаю, зачем чего-то запрещать. В дискуссии участвуют искусствоведы Екатерина Дёготь, Андрей Ерофеев, Леонид Бажанов и художник Олег Кулик. А я напоминаю, что мы сейчас рассказываем о методе Бутейко, том, который применяется для лечения болезней глубокого дыхания. И у нас в студии главный врач клиники Бутейко Андрей Евгеньевич Новожилов. Вот. И, соответственно, главная проблема, которую мы сейчас обсуждаем, это бронхиальная астма. Но с глубоким дыханием связаны и другие заболевания, такие как риниты, аллергические риниты, аденоиды у детей и многое другое. Как вот говорит Андрей Евгеньевич, по некоторым данным, можно связать с этим же и гипертоническую болезнь, не так ли?
Совершенно справедливо. Собственно, такое триумфальное шествие метода Бутейко в медицинской практике и начиналось с гипертонической болезни. Как известно, сам Бутейко, Константин Павлович, не страдал никогда бронхиальной астмой, а болел именно гипертонической болезнью в злокачественной форме течения. Это нечасто встречающаяся форма, когда давление повышается до критически высоких цифр и не снижается никакими лекарственными препаратами. Как правило, срок жизни остается год-два такому пациенту. И вот в такой ситуации, собственно, кстати, Павлович и проверил свой метод на самом себе и доказал.
Это замечательно и достойно. Ну, а я могу сказать, что мы вернемся к этой теме после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Коряке и в поселках, пострадавших в пятницу от сильного землетрясения, ведется эвакуация детей, больных и инвалидов в соседнюю Камчатскую область. Погибших нет, ранений и травмы получили более 30 человек. В регион поступают гуманитарные грузы. Подземные толчки, хотя уже не такие сильные, продолжаются. В Костроме сбиты 4 гражданина Китая, студенты Костромского госуниверситета. Нападавшие, 2 учащихся профессионального лицея и 1 неработающий, задержаны. Против них заведено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды». В Гудермесском районе Чечни в результате взрыва погиб ребенок. 5 детей получили тяжелые ранения. Взрыв произошел, когда ученики сельской школы загружали в машины мусор. Парламент Ирака сегодня соберется на первое заседание, чтобы избрать президента страны и официально начать формирование правительства. Ведущий шиитский блок «Объединенный Иракский альянс» выдвинул в пятницу кандидатуру Джавада Аль-Малики на пост премьер-министра. США полагают, что Иран может располагать материалами, достаточными для производства более чем 10 ядерных зарядов. Об этом заявил вчера Роберт Джозеф, заместитель госсекретаря США по вопросам контроля за вооружениями. Между тем, Вашингтон призвал Россию отказаться от любых поставок оружия Ирану. Заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс заявил, что Москва должна отменить запланированную продажу Тегерану систем ПВО «Торем-1». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отменил решение сформированного Хамасом правительства о создании собственных сил безопасности под руководством одного из лидеров экстремистов Джамаля Абу Самхадана. Сегодня на улице столицы Непала, Катманду, снова вышли десятки тысяч участников акции протеста, несмотря на решение короля Гьянендры восстановить многопартийную демократию.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы говорим о методе Бутейко в лечении таких заболеваний, как астма, бронхиты, риниты и аллергические риниты. В студии у нас Андрей Евгеньевич Новожилов, главный врач клиники Бутейко. С нами по телефону профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный американский медицинский эксперт. Мы продолжаем, а сейчас я включаю телефон прямого эфира, напоминаю, его номер это 8 800 222 12. Вы можете позвонить нам из любого уголка России, и со стационарного и мобильного телефона теперь ваш звонок для вас будет бесплатным. Вы можете задавать свои вопросы моему гостю. А мы продолжаем. Мы вот остановились на гипертонической болезни, о том, как Константин Павлович Бутейко сам себе ее вылечил, причем в очень злокачественной форме. Да. Может быть, можно рассказать поподробнее это упражнение, которое помогает в таких случаях?
Да, упражнение, собственно, достаточно простое. Оно, что, прям техника упражнения? В нескольких словах озвучить.
В нескольких словах, да.
Да очень просто, с чего мы, собственно, начинаем все занятия с нашими пациентами, в том числе и с гипертонической болезнью. Вот попробуйте прислушаться к тому, как вы дышите. Как правило, большинство людей прекрасно отличают вдох от выдоха и имеют какие-либо ощущения, связанные с процессом вдоха. Ну, например, когда вот производится вдох, я чувствую, как движется воздух через полость носа, чувствую, как движется грудная клетка. И вот этого вполне достаточно для того, чтобы попытаться уменьшить объем вдоха, ограничив эти ощущения. Если я чувствую, как воздух движется через полость носа, я пытаюсь вдохнуть чуть поменьше, как бы скрыть движение воздуха в полости носа. Мгновенно появляется ощущение нехватки воздуха и потребность как бы дополнительно вдохнуть. Вот это и есть задача упражнения – держать себя какое-то время в этом состоянии.
Давить в себе эту потребность вдохнуть поглубже.
Это не должно быть ни в коем случае мучительно. Более того, это должно быть даже легко и приятно. Вот есть такая техника, в средние века в Японии применялась. Самураев специально обучали подобному упражнению. Ставилась пушинка около носа и говорилось дышать так, чтобы пушинка не двигалась. И вот дядька-самурай мог сидеть в течение суток, буквально прятать дыхание, дышать незаметно. И даже более скажу вам,
что... И ни астмы у них не было, ни гипертонии.
Разумеется. Более того, древние философы, вот Лао Цзэ, например, такую знаменитую фразу произнес, что дыхание совершенного человека такое, как будто бы он не дышит. И вообще во многих философских практиках, в религиозных, в том числе в православии, широко применяется техника устранения избыточной вентиляции. Ведь недаром же православные святые часто говорили «дыши недерзостно». То есть буквально такого плана призыв.
И действительно, я читала, по-моему, на вашем же сайте в качестве отзывов, что какой-то священник объяснял, что во время службы у него никогда не бывает приступов.
Да, представьте
астмы.
Себе. Но это связано тем, что, да, он был такой у нас пациент, тоже астма, тяжелая гормонозависимая форма. И вот он с этого начал. Когда я веду службу, пение, приступов нет, но между, говорит, службой просто никакой жизни. Так вот, сам факт пения тоже приводит к устранению избыточной вентиляции. И известно, что астму раньше достаточно успешно лечили пением. И вот такие народные, знаете, распевы, они приводят к тому, что в течение одной минуты уменьшается количество дыхательных движений, ведь делаешь один вдох и потом такой продолжительный выдох, когда ты поешь. И суммарно минутный объем дыхания уменьшается во время пения.
И приступы... Именно в народном пении или в оперном тоже?
И в оперном тоже. Вот, ну... Все это можно измерить достаточно просто. Измерить показатель СО2 углекислого газа до пения, например, или после пения. И увидеть, произошло увеличение уровня СО2 в легких. То есть находишься ты на лечебном пути или наоборот. Все это очень просто делается.
И вы это делали?
Конечно. Но измерить содержание СО2 в воздухе легких настолько просто, что этот тест даже как бы приобрел отдельную жизнь в методе Бутейка. Это так называемая задержка дыхания после выдоха. Производится незаметный тихий выдох, останавливается дыхание и считаешь, сколько секунд ты в состоянии не дышать без какого-либо усилия после выдоха. И вот в норме, в соответствии со всеми стандартами для здорового человека может остановить дыхание на 40 секунд и больше.
После Знаете, выдоха. Для меня это звучит как чего-то заоблачное.
Ну, это написано в большой медицинской энциклопедии.
Нет, я согласна, но сама я никогда не была способна на такие подвиги.
Ну... Если имеет место гипервентиляция легких, то, к сожалению, показатель по СО2 снижен, и эта задержка тоже снижается, но совсем не обязательно, что у всех людей будет развиваться бронхиальная астма или что-либо еще подобное. Все это актуально и представляет интерес только для больных, конечно, людей бронхиальной астмы и заболеваний.
А у них насколько задержка дыхания возможна?
Ну, как правило, 3-5 секунд вместо положенных 40-60 секунд.
Ну, то есть уже понятно нашим слушателям, к чему им следует стремиться.
Конечно.
И как контролировать свое продвижение по пути метода. Итак, до нас уже дозвонились, и сейчас я предоставлю слово Валентине Александровне из Петербурга. Здравствуйте, Валентина Александровна, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня ребенку 21 год, мы длительное время болели астмой, но сейчас состояние ремиссии. Но нас беспокоят аллергические явления, насморк. Очень бы хотелось попасть в вашу клинику, но в Петербурге. Возможно ли это сделать?
Доктор Новожилов, есть ли у вас какой-то филиал в Петербурге?
Ну, так сказать, лицензированных представителей, которые работают под нашим контролем и прошли обучение в нашей клинике, к сожалению, нет в настоящее время в Санкт-Петербурге, но наверняка есть доктора, которые самостоятельно применяют метод Бутейка. Вы можете попробовать. Ну, вы должны быть уверены просто в качестве специалиста, к которому обращаетесь. Вот и все.
И следующий слушатель, это тоже Петербург, Инна Владимировна. Здравствуйте.
Добрый день. Андрей Евгеньевич, у меня такой вопрос. Я уже не молодой человек, но вот у меня 4 месяца вот такое с носом. Я все время ощущаю какой-то затхлый запах. Я обращалась, я сделала рентген легких, пошла к онкологу посмотреть кожу, сделала УЗИ печени, там желудка. Потом, значит, я неделю назад пошла уже в институт уха, горла, носа. Там мне сделали рентген в пазухе, все нормально. Но определить, почему я вот 4 месяца мучаюсь, я ощущаю другие запахи. Нет насморка, сухость сказали. Говорит, попробуйте применять солин. Это такой вот натрий хлорид. Но мне как-то хуже. Я применяю иногда вот этот витаон, закапываю как масляный раствор, и пеносол. Вот пеносол как будто бы... Но все равно этот запах 4 месяца, я ощущаю другие запахи. Вот я открываю шкаф, запах идет какой-то, или от меня, вот, ну, определенный, у каждого есть там пот, но тут же примешивается этот ужасный запах затхлости. И никто мне не может помочь, с чем это связано и что делать.
Ирина Владимировна, но доктор же вас не видит.
Да.
Что можно сказать из общих соображений? Ну, что-то, наверное, можно, Андрей Евгеньевич.
Совершенно справедливо. Из общих соображений, можно сказать, нужно, необходимо обследоваться на предмет наличия геморрита, прежде всего. Нет ли там...
Ну, она вроде бы делала рентген, пазух.
Ну, прокол, если нет гноя. Потом гипервентиляция, все то же глубокое дыхание, часто приводит к пересыханию слизистой оболочки, в том числе и полости носа, и формируется даже такой неприятный диагноз, как зловонный насморк под названием азена, это тоже не исключено. Ну вот, эти вещи нужно исключать. А так заочно такого плана консультации проводить, конечно, не очень желательно.
Вы понимаете, уважаемые слушатели, что доктор, ответственный доктор, не может лечить вас по радио. Он может рассказать только какие-то общие принципы, общие подходы. И следующий слушатель – это Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос к вашему замечательному доктору. А можно сказать несколько слов об эмфиземе? Ведь все-таки как бы вот серьезная проблема. Можно ли лечить или облегчать как-то состояние с помощью вот этой...
Конечно, можно.
Как?
Эмфизема, как я чуть ранее говорил, это, к сожалению, исход практически любой формы бронхиальной астмы, и происходит разрушение легочной ткани. То есть альвеолы сливаются в одну такую большую, и очень часто начинается гнойно-воспалительный процесс, формируется бронхоэктатическая болезнь со сходом в пневмосклероз, когда легкие заменяются на обычные рубцы. Вообще это состояние остановить практически невозможно, если будет сохранена гипервентиляция. И организм ведь будет предпринимать любые действия, направленные на устранение легочной гипервентиляции или глубокого дыхания. Если недостаточно выражен спазм бронхов, то, как правило, быстро прогрессирует разрушение легких, и вот тогда появляется эмфизема. Если вы уберете глубокое дыхание, приведете параметры функции дыхания всего лишь к норме, а мы всегда речь ведем о том, что просто необходимо всего лишь нормализовать эти параметры, вы обязательно в 100% случаев остановите развитие эмфиземы.
Обратного развития не будет? То есть то, что изменилось, уже никуда не денется?
Ну, я не могу такие вещи говорить, поскольку эти состояния сегодня считаются необратимыми. Но огорчаться по этому поводу не стоит. Как правило, все сводится к попытке остановить дальнейший прогресс. Ведь для нашей нормальной жизни достаточно буквально половинки от одного легкого. И мы не будем знать, что у нас нет другой части легких, поскольку все остальное из себя представляет как бы резервный объем для выполнения экстремальных физических нагрузок. И, как правило, если удается остановить развитие эмфиземы, то вы будете жить 100 лет, не зная никакой беды, вот и все.
Да, только не надо будет бегать там 100-метровку навреки, и все.
Ну, да, можно и
то
без
есть,
этого.
То есть вот нормализовать этот самый минутный объем дыхания,
да.
Уменьшить глубокое дыхание
до нормы,
в этом и есть весь секрет метода.
Совершенно справедливо, потому что вот за 50 лет применения метода Бутейко в медицинской практике не удалось найти ни одного астматика, у которого показатели функции дыхания были все время бы в норме. Всегда имеет место, к сожалению, увеличение легочной вентиляции, и это вызывает разрушение легких. Сначала развитие защитных реакций в виде спазма бронхов, приступов удушья. А в дальнейшем, если мы их успешно устраняем с помощью лекарств, то мы своими же руками способствуем развитию эмфиземы и пневмосклероза. Вот к чему, собственно, приводит успешное лекарственное лечение. И более того, если мы с помощью ингаляторов успешно снимаем приступы удушья, то быстро присоединяется гипертоническая болезнь, которая из себя представляет как бы второй рубеж обороны организма от легочной гипервентиляции.
Но все это требует усилий и работы над собой.
Ну,
и следующий слушатель – это Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир, мы вас слушаем.
Добрый день. Будьте любезны, вот ваше отношение к парадоксальной гимнастике Стерлинговой. Вот я в свое время начал бороться с аллергическими реакциями, вот полинос. И снимал приступы с помощью этой гимнастики. И хотя там вот делается, если вы знакомы, наверное, да?
Ну, конечно, знаком.
Вот просто ваше отношение. Там делается, казалось бы, очень частый вдох в секунду, но, по-моему, благодаря тому, что эти вдохи очень короткие и выдох такой, ну, не специальный, по-моему, тот же эффект, да? То есть накопление углекислоты.
Вы недалеки от истины. Вот, собственно, заслуга Константина Павловича Бутейко в том, что он дал объяснение лечебным механизмом различного рода дыхательных гимнастик, в том числе йоги, цигун-терапии и так далее. И любое мероприятие, которое прямо или косвенно ограничивает избыточность вентиляции, приводит к уменьшению избыточного минутного объема дыхания, обязательно окажет лечебный эффект. И вот парадоксальная гимнастика невольно дает такой результат. Ведь ты делаешь вдох, а в этот момент совершаешь какие-то физические движения, которые препятствуют совершению вдоха. Получается как бы бессмысленная процедура, но тем не менее объем легочной вентиляции очень часто уменьшается, и мы наблюдаем лечебный эффект.
На самом деле этих методов может быть много?
Конечно, но классика самая – это йоговское дыхание, так называемое. Вот Бутейко говорит, нельзя глубоко дышать, а как же йоговское полное дыхание, когда мы дышим полной грудью? Но нельзя забывать, полное дыхание – это не глубокое и не гипервентиляция. Ведь техника полного дыхания, например, производится очень медленно. Ты один вдох как бы мусолишь, прогоняешь его через верхушки легких, среднюю часть, нижнюю часть. Все это существует всего лишь в нашей голове, нашей фантазии. В реальности легочная вентиляция осуществляется всегда равномерно и в полном объеме. Но, тем не менее, вот это растягивание одного вдоха приводит к суммарному уменьшению количества вдохов в минуту и уменьшению, опять же, минутного объема дыхания. И мы видим лечебный эффект от йоговского полного дыхания.
А вот если сравнить метод Бутейко с другими методиками, той же самой дыхательной гимнастикой Стрельникова, с йоговским дыханием, вот как вы считаете? Ну, я понимаю, что вы цените метод Бутейко, но вот за что вы его цените по сравнению с другими альтернативными методами?
Да я ценю метод Бутейко за то, что он прежде всего дал объяснение всем этим процессам. Никто ведь в мире, в дыхании ведь такая чехарда и путаница происходит. Астматик задыхается, а ему лечащий врач в больнице говорит, а ты подойди к форточке и подыши поглубже. И астматик говорит, я подхожу к форточке, дышу поглубже, а мне еще хуже. А он мне говорит, а ты еще глубже дыши. Ну, это же безумие. Вот. В принципе, любая методика хороша, но метод Бутейко, он, поскольку является как бы научной разработкой, это Институт экспериментальной биологии и медицины, Академия медицинских наук Советского Союза еще в то время, поэтому он очень хорошо адаптирован к нашей жизни. Что может быть проще того упражнения, которое я вам рассказывал чуть раньше? Но чуть-чуть придержите свой вдох, все, что требуется, и буквально через 1-2 минуты, если нос заложен, то восстанавливается полностью носовое дыхание.
Даже если это какой-нибудь гриппозный насморк?
Ну, какая разница? Сам факт отека слизистой оболочки убирается, если мы убираем избыточность вентиляции, тут же и сразу. Просто вирус как бы является провоцирующим фактором в виде аллергена, который обостряет активность аллергического воспаления, способствует ускорению развития отека. Но сам отек возможен только в условиях, опять же, легочной гипервентиляции. И устранив ее, мы себя освобождаем от заложенного носа сразу же практически. Зачем какие-то сложные там процедуры, йоговское полное дыхание и прочее?
Знаю принцип. Во всяком случае, этот метод проще.
Конечно.
В употреблении.
Несомненно.
И это важно в нынешней
По дороге,
ситуации,
за рулем, где да. угодно.
И следующий слушатель – это Владимир Евгеньевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич. Мы вас слушаем.
У меня обструктивная болезнь легких. И резко не в норме показатели внешнего дыхания. Спирометрия там чуть ли не в 3 раза меньше нормы. Можно ли в этом случае говорить о гипервентиляции легких, если объем вдоха и выдоха меньше нормы? И как в этом случае применять метод Бутейко?
Конечно, можно. У вас объем вдоха и выдоха уменьшился, потому что половина легких выключена из вентиляции вообще. Из-за постоянно протекающей обструкции, спазма бронхов, что является следствием вашей, как сказать, безобразной гипервентиляции, если хотите. И это прекрасно слышно даже в тот момент, когда вы говорите, делаете шумный, глубокий вдох. При снятии показателей функции дыхания обратите внимание на показатель минутного объема дыхания. Вам все станет ясно. Вы увидите, несмотря на то, что у вас показатели вдоха и выдоха снижены, часть легких не работает, но тем минутный объем дыхания у вас будет увеличен несколько раз.
Я напоминаю, что норма – это 5 литров в минуту.
Ну, плюс-минус, конечно.
Плюс-минус, ну, там пол-литра, да?
Да.
А как бы при болезни это показатель может быть и 7, и 10, и
до
20,
50
и 50 литров.
В состоянии покоя, что является вообще недопустимым изменением нормы.
И как поступить этому слушателю? То есть начать применять упражнения?
А очень просто. Делать то, что мы рассказывали чуть-чуть раньше. Уменьшать глубину дыхания. Просто ориентируясь на какое-либо чувство, связанное с процессом вдоха. Чувствуете, как грудная клетка движется? Ну, придержите движение грудной клетки. Потерпите 1-2 минуты, и вам сразу станет легче. Вот и все.
Да, на самом деле метод достаточно быстро оказывает себя, вот о чем и говорили мамы тех ваших пациентов, которых мне удалось спросить. Они действительно наблюдают эффект практически сразу.
Ну, за счет этого-то и было такое триумфальное шествие метода Бутейко на Западе. так сказать, моментальное снятие симптомов. Это же какой-то фокус, чудо.
Да, и не надо никаких гормонов.
Да.
И следующий слушатель — это Надежда Аркадьевна из Москвы. Здравствуйте, Надежда Аркадьевна.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос к доктору. У меня муж сам бросил курить на 10 лет. Прекрасно с этим справился сам. Но получили мы результаты весьма плачевные. Располнел, появилась одышка, гипертония. Начал курить опять, блестяще себя чувствует. Ни одного больничного, все великолепно. Флюорография замечательная. Вот не связано ли это с тем, что он уменьшил дыхание? И что ж теперь делать? Курить, что ли, полезно?
Спасибо, Надежда Аркадьевна.
Ну, курить, конечно, не полезно, как любой доктор. Я должен это самое вам подтвердить. Но, тем не менее, вред курения сводится, как правило, при астме или гипертонической болезни, аллергии, только лишь к одному, что в момент курения происходит увеличение легочной вентиляции. Если астматик и так дышит глубже нормы несколько раз, то при курении он специально как бы своими стараниями дополнительно увеличивает глубину дыхания, тем самым ухудшая состояние в целом. А то, что вы говорите, ну, там вес, флюорография... Это я о таких вещах слышал, но не могу сказать, что курение кому-либо приносит пользу. Видно, какие-то еще есть причины.
Ну, а я как не практикующий врач могу все-таки сказать некоторые слова в поддержку того, что говорила Надежда Аркадьевна. Дело в том, что курение – это один из механизмов снятия стресса, насколько я понимаю, у человека.
Да,
и
да.
Это один из вариантов, как бы, не самых хороших, но тем не менее действенных, борьбы с гипертонией и другими физиологическими реакциями, которые тоже направлены на снятие стресса, и которые опосредованно могут привести к таким вещам, как гипертоническая болезнь в том числе.
Конечно, стресс – это основа глубокого дыхания. Если человек находится постоянно в состоянии психоэмоциональных перегрузок, он невольно дышит глубже, чем положено, и, естественно, обеспечивает развитие ряда заболеваний. Но если курением бороться со стрессом, то, может быть, и уменьшишь глубину дыхания, так другие болезни тогда могут возникнуть.
Ну, да, вот тут, к сожалению, такова альтернатива. И следующий слушатель – это Мария Ивановна из Подмосковья. Здравствуйте, Мария Ивановна.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Будьте любезны. У меня вот астма уже лет 20. Я мучаюсь. И вот я принимаю эти, вдыхаю ингаляторы гормональные. И вот у меня теперь и ожирение, и вес всегда был в норме. А с этими вот гормонами. И остеопороз от этих гормонов у меня. И вот вес, остеопороз... И катаракта, и вот этих проклятых этих гормонов. Вот. Ну, я слышала о этом вдыхании Бутейко, и вот хотелось узнать, как делать задержку дыхания, или когда приступы, или все время это делать. И гормоны, как можно их бросить, или от них сразу помрешь, или чего.
Спасибо. Вы задали очень вопрос правильный, Мария Ивановна. Дело в том, что действительно гормональная терапия – это, к сожалению, метод выбора при лечении бронхиальной астмы. И как всякое лекарство имеет свою негативную обратную сторону. Но вот метод Бутейко, насколько я понимаю, помогает.
Да, помогает избавиться от гормонального лечения или очень существенно снизить дозы. Но вообще гормональное лечение является как бы наиболее желательным при обострении бронхиальной астмы, если количество, например, ингалятора негормонального превышает 2-3 раза в сутки, то необходимо добавлять гормональное лечение. Это как бы прогностически более благоприятно, чем наращивать объем ингаляторов. Но ведь гормоны – это единственные препараты, которые снижают активность воспалительного процесса на слизистой оболочке бронхов, и во многих случаях мы не можем обойтись без такого лечения. И осложнения, как правило, наступают спустя много лет после применения гормонов.
Ну, 20 лет у нее астма.
Да. Но...
Если она 10 лет на гормонах, то уже как бы понятно.
Да. Но у нас достаточно большое количество случаев, и я это знаю абсолютно точно, что применение дыхательных упражнений, уменьшение, в частности, глубины дыхания по Бутейко, позволяет очень быстро снизить объем гормонального лечения вплоть до полной отмены гормональных препаратов.
Но, Мария Ивановна, имейте в виду, что это не значит, что как только вы начали дышать по Бутейко, вы можете выбросить все свои гормоны. Нет, их снижают постепенно и под контролем врача. Да?
Исключительно под контролем врача. И даже принцип такой, что не то, что мы насильно отменяем гормоны, просто отпадает надобность в их применении. Вот и все.
И еще у него был вопрос о том, когда именно лучше заниматься этими упражнениями. В момент приступа, до начала приступа или в качестве профилактики все время?
Лучше всего заниматься при появлении самых первых еще незначительных предвестников приступа. Как правило, приступ начинается не молниеносно, и любой астматик чувствует приближение. И вот если вы почувствовали, что начинается ухудшение самочувствия, ну попробуйте чуть-чуть придержать дыхание, только не очень сильно. А опасность в этом случае будет заключаться в том, что если вы перестараетесь и придержите дыхание слишком сильно, создадите непереносимое состояние недостатка воздуха, то достаточно будет сделать 2-3 глубоких вдоха, и приступ усилится, вместо того, чтобы быть устраненным. Поэтому делать надо это очень деликатно, и вообще-то надо учиться по-хорошему. Под контролем врача, скажу вам честно.
Да, и следующий слушатель – это Маргарита Ивановна из Красногорска. Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Вы знаете, вот моя дочь уже болеет, ей 41 год, вот 10 лет бронхиальной астмой. Она каждый год лежит в Звенигороде. Но вот там почему-то она спросила, у нас и есть методика и Стрельникова, и Бутейка, и аппарат вот Фролова мы недавно купили. Но там, когда вот она спрашивала своего лечащего врача в Звенигороде, вот как вот ей хорошо вот это применять, Бутейка и все, там почему-то к этому относится очень, ну как вам сказать, равнодушно. Считает, что это даже не нужно. Вот. И потом вот хотелось подробнее узнать об аппарате Фролова, вот какую он пользу вот приносит. Вот спасибо большое.
Спасибо, Маргарита Ивановна. Доктор Новожилов?
По поводу применения метода Бутейка в каком-либо медицинском учреждении, ну, это производится по решению главного врача клиники, поскольку официально метод Бутейка применяется в здравоохранении Советского Союза и России с 1985 года, то главный врач решает, применять ему или нет. Если решает, что надо, то находит специалистов. Я знаю, что в 45-й в Звенигороде очень долго применялся метод Бутейка и достаточно успешно. Вот, но...
А потом там поменялся главный врач.
Скорее всего, это просто выбор самих врачей. Знаете, вот все случаи, когда врачи не очень положительно отзываются о применении метода Бутейка при лечении бронхиальной астмы, они, как правило, сводятся к одному, что врач не знает, о чем вообще идет речь, к сожалению. И представления о методе Бутейка самые нелепые. Ведь как может быть противопоказание предъявлено к методике, которая направлена всего лишь на нормализацию основных показателей функции дыхания? Ведь понятие нормы никогда никому не вредило, и каждый человек должен к этому стремиться.
А вот. Аппарат Фролова?
Ну, аппарат Фролова ведь, насколько мне известно, разрабатывался инженерами, не имеющими вообще отношения никакого к медицине. Вот. Ну, что-то слышали о том, что надо как бы уменьшить глубину дыхания, и предложили такой вот насильственный способ, направленный на ограничение легочной вентиляции с помощью различных инструментальных средств. Но аппарат Фролова нарушает один очень важный закон физиологии, который делает его применение невозможным, а именно, любое сопротивление дыханию всегда приводит к увеличению легочной вентиляции. Вот как только ты взял трубку в рот, ты незаметно для себя начинаешь дышать глубже. Поэтому лечебного эффекта здесь не должно быть.
То есть лучше все-таки действовать самому?
Конечно, и под контролем обученных специалистов, что очень важно.
И вот на это хотелось бы обратить внимание, потому что многие из-за недостатка специалистов, в том числе, пытаются этим методом овладеть, ну, что называется, по публикациям в СМИ. Вот можно что-то как-то предупредить людей, если они не имеют доступа к хорошему врачу, что им следует опасаться при самостоятельном применении этого метода?
Опасаться? Практика показывает только одного – слишком сильного уменьшения глубины дыхания, что создает ощущение нестерпимого недостатка воздуха с последующим увеличением легочной вентиляции и ухудшением самочувствия. Вот этого нельзя делать. Будьте очень деликатны и бдительны в этом вопросе.
Ну, а я всем желаю здоровья, не болеть. Напоминаю, что у нас в студии был Андрей Евгеньевич Новожилов, главный врач клиники Бутейка. Я надеюсь, этот рассказ принесет пользу тем астматикам, которые нас слушают, и их родственникам. А сама я должна сказать, что вы после выпуска новостей услышите программу «Поверх барьеров». Тема выпуска – «Пасхальный стол». Ведущий – Игорь Померанцев. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Благополучие зависит от безопасности.
Официальный Стамбул все утверждения о геноциде называют надуманными.
Скорая помощь госпитализировала студента с резанной раной в области шеи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это такая топорная попытка шантажировать Россию.
Был установлен тесть эмиссара Аль-Каиды Абу Зейта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».